Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами продолжаем размышлять над евангельской историей мытаря Закхея, с которой церковь начинает обратный отсчет до наступления Великого Поста. Вот еще один пастырь русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. И его попытка посмотреть на историю Закхея не как на древний поучительный сюжет, а как на что-то очень близкое, здешнее, как на сюжет в новостях. Вот он, город Иерихон, вот оно дерево, вот он, местный чиновник, который на это дерево взобрался. Что мы почувствовали бы, если бы стояли рядом? Послушаем фрагмент беседы епископа Василия Родзянко.
Иерихон – оазис. Одиноко стоит он среди иудейской пустыни. Картина изумительная. Пустыня повсюду. До Иордана и до Мертвого моря с окружающими его дикими холмами и пещерами, в которых были найдены знаменитые свитки Мертвого моря у Кумрана. И в другую сторону, до самого Иерусалима. Лишь один еще совсем маленький оазис на пути, знаменитая гостиница «Милостивого самарянина», единственное между Иерихоном и Иерусалимом, описанное Иисусом в этой его трогательной притче. А к северу от Иерихона пустыня уходит далеко-далеко. Нужно быть там, чтобы почувствовать этот оазис, стоящий там вот уже многие-многие тысячи лет. Археологи считают Иерихон самым древним городом в мире, во всяком случае, самой древней раскопкой человеческого города. Едешь или идешь по безбрежной, желтой, кое-где коричневатой, залитой солнцем горячей пустыне, и вдруг на этом безграничном фоне необычайной красоты зеленая долина, полная жизни, вся усаженная деревьями, травой, кустарниками и цветами и вкусными, сочными плодами. Не мудрено, что люди населили это место тысячи лет назад. Это одна из самых плодородных долин мира. Нужно быть там, чтобы понять жизнь Иерихона, этого самобытного царства, одинокого города с его островной психологией, живущего как остров среди моря. И вот таким одиноким островом, таким оазисом в пустыне было и сердце Закхея. Он был начальником мытарей, сборщиков податей, своего рода министром финансов, поставленным в этот город римскими оккупаторами, нарушившими его многотысячную вековую независимость и свободу. В этом свободолюбивом оазисе, городе-острове, такого вражеского финансиста, конечно, никто не любил. И сам он делал свое дело только потому, что римляне давали ему самому полную свободу наживаться сколько и как хотел. И нажился. Окружил себя денежной стеной, как крепостью. Воздвиг железный занавес между собою и жителями города. Они боялись его, он был вельможей в городе, но бесконечно одинок в душе. Что заставило этого вельможу, дорожившего своим достоинством, полезть вдруг на дерево, как мальчишку, только подчеркивая этим свой малый рост, над которым втихомолку посмеивались соседи. Небывалая для Иерихона картина, но и небывалая встреча. Закхей, конечно, уже знал об Иисусе, знал, как и слепой сын Тимея, сидевший у ворот. Только разница, и какая, была в том, что что Тимеев сын был нищим, просил милостыню и был слеп. А Закхей был богач, самый богатый и самый нажившийся в городе, слишком даже зрячий и все всюду видевший. Какой контраст! Ну и какое сходство! У обоих трагедия в сердце. И оба одиноки. Оба оазисы, острова, как и весь город в этой пустыне. И оба уже знали, что в город пришел тот, кто может эту трагедию сердца исцелить, снять одиночество, вернуть смысл утраченной жизни. Это они оба поняли очень хорошо из всего, что слышали об Иисусе. И потому поняли, что сердце-то, по-видимому, и у одного, и у другого было все еще живое, бьющееся, жаждущее, ищущее. Вот как и у нас с вами. Разве нам с вами не хочется выйти из нашего заколдованного круга? Жить, любить, знать смысл. И оба, каждый по-своему, потянулись к этому смыслу. Один кричал во всю глотку, а другой, забыв о достоинстве и наживе, полез на дерево. Оба ведь не видели, не могли видеть пришедшего. Один из-за слепоты, а другой из-за толпы, которая ненавидела его и теснила его. И оба увидели, и оба услышали. «Вера твоя спасла тебя», — услышал сын Тимея. «Сходи с дерева, я к тебе иду, в твой дом иду, Закхей». Что это? Почудилось? Неужели такое возможно? Неужели действительно войдет в этот одинокий, ото всех изолированный дом? Все победила любовь. И одинокое сердце раскрылось, растаяло, возродилось. Половину всего, что у меня есть, я отдам нищим, вот такому слепому сыну Тимея. А тех, кого ограбил, одарю вчетверо. Понимал ли этот финансист, что говорил? Откуда столько? Ведь все почти награбленное. Откуда же вчетверо? Но смысл слов ясен. Кончилось одиночество. Началась жизнь. Денежная крепость, стена эта, не нужна уже совсем. Все оставит этот мытарь мытарей и пойдет за Христом в жизнь. Ныне пришло спасение дому сему. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент его беседы о Закхее. Уже не раз в нашей программе прозвучало слово «покаяние», которое, как известно, в дословном переводе с греческого означает «перемена ума», «изменение себя изнутри». И не случайно, наверное, едва ли не любой разговор о христианстве так или иначе проходит через эту смысловую точку, тему покаяния, но не в стереотипном смысле этого слова, как самобичевание и угрюмое повторение «я хуже всех», а именно в христианском смысле, как изменение, которое ведет к новой жизни и открывает новые возможности. А для этого, что логично, приходится хоть как-то отнестись к своим прошлым поступкам. И об этом в своем слове в неделю о Закхее, то есть в воскресенье, с которого церковь начинает обратный отсчет перед Великим постом, размышляет игумен Никон Воробьев. Послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «О началах жизни».
Сегодня в Евангелии вы слышали слова самого Господа Иисуса Христа о том, что Сын Человеческий, так называл себя Господь, пришел взыскать и спасти погибшего. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 11. Что значит «взыскать и спасти погибшего»? Каждому бросается в глаза страшное слово «погибшего». Кого оно означает? Кого пришел взыскать и спасти Господь? Иуду ли, который вместе со всеми учениками несколько лет ходил и общался с Господом Иисусом Христом, видел все его чудеса, но продал Господа, продал своего учителя за деньги и погиб. Господь называет его сыном погибели. Вот он, погибший. Но спас его Господь? Нет, не спас. Потому что этот человек явно и сознательно пошел против истины, против совести. Спас ли Господь фарисеев, которые снаружи казались благочестивыми, на улицах останавливались и молились, давали милостыню, звоня или трубя в рожок, чтобы нищие сбегали со всех сторон и видели окружающие, и тогда они величественно раздавали милостыню? Нет. Фарисеи вообще лукавили и представлялись народу очень верующими, поскольку исполняли все до мелочи внешние обряды и даже умножали их число. Так, например, в субботний день по их предписаниям нельзя было даже носового платка нести, потому что это, оказывается, тяжесть. Вот как они понимали и исполняли заповеди Божии. А на самом деле фарисеи и большинство священства и учителей иудейских в Бога не веровали. Потому и самого Господа Иисуса Христа всю жизнь гнали, оскорбляли, клеветали на Него, наконец предали Пилату, возбудили народ и распяли. Так показали себя эти благочестивые фарисеи, священники, богословы, старцы. Они явно погибали. Спаситель с гневом говорил им: «Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну?» Евангелие от Матфея, глава 23, стих 33. Не спас их Господь, потому что они противились истине, Духу Святому, живущему в душе каждого человека и с особой силой явившемуся в делах Христовых. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного, до крови Захария, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 35 по 38. Вот приговор Спасителя народу, не пожелавшему спасения. Много раз вы слышали, что случилось с этим народом, с Иерусалимом, как он погиб, как все было разрушено. Сначала разрушен был храм, а потом и само место города распахано. Господь не спас даже избранный народ. Почему? Потому что иудеи были горды своей праведностью, своей избранностью, не видели своего рабства всем страстям, не видели, что они все во грехах, а потому и не приняли спасающие руки Божией. Спаситель нужен погибающему, а не тому, кто видит себя лучшим всех. Таковому Спаситель не нужен. Господь и сказал об этом: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Евангелие от Марка, глава 2, стих 17. Он пришел взыскать и спасти тех грешников, которые с сокрушением сердечным сознают свою гибель, которые понимают, что они далеки от Господа, что они грехами своими оскорбляют Господа каждый день, каждый час, каждую минуту. Как важно это понять и прочувствовать. Если человек осознает свое ужасное состояние, осознает, что он гибнет, что он недостоин даже обратиться к Господу, что он не христианин, не последователь Господа, а по существу враг Божий, так как постоянно нарушает волю Божию, заповеди Божии, ибо как я могу сказать, что я верую в Господа, когда я не верю Его словам и не хочу с ними считаться? Если человек осознает все это и припадет ко Господу, дома, на молитве, в уголке своем поплачет пред Господом. Господи, видишь мои согрешения. Считаю себя христианином, но каждый день, каждую минуту оскорбляю Тебя. Делаю наперекор всем Твоим повелениям, Твоим заповедям. Господи, сознаю, что я погибаю. Будь милостив, спаси меня. Нет у меня надежды на свои дела. Когда так припадает человек Господу, от всего сердца, со слезами обвиняя во всем себя, а не других, тогда он окажется в числе тех погибающих, которых пришел спасти Господь. Всех тех, которые осознают себя погибающими, тех, которые каются пред Господом, которые не скрывают, а напротив открывают самих себя, все свои мерзости, все свои гадости Господу, плачут о них, всех их пришел Господь спасти и спасает. Вот почему Спаситель говорит фарисеям и всем мнимым праведникам, тем, которые видят, чувствуют и считают себя праведниками. Мытари, грешники, прелюбодеи предваряют вас, то есть раньше вас, вместо вас войдут в Царствие Божие. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 31. Потому что они увидели свои грехи и покаялись в них. Мытари, например, видели, что они брали больше, чем требовалось законом. Видели, что они обманывали народ, и когда осознавали это и каялись от всей души, как мытарь Закхей, или как мытарь в притче о мытаре и фарисее, то спасались. Также и любодейцы не могли не видеть, что они грешат. Грешница обливала ноги Спасителя своими слезами, умоляя его о прощении, и Господь простил ее. Мнимые же праведники, которые надеялись на свои дела, добрые только по наружности, а внутри испорченные то тщеславием, то расчетом, то лицемерием и лукавством, были осуждены и отвергнуты Спасителем. Так Иуда и целые города, Иерусалим, Вифсаида, Хоразин, Капернаум, затем фарисеи, заживо осужденные Господом, как не раскаявшиеся, все они не получили спасения. Господь пришел взыскать и спасти тех погибающих, которые осознали свою гибель, свои грехи, которые не старались казаться хорошими пред людьми, но плакали пред Господом, умоляли Его, чтобы Он простил их. Если мы хотим, чтобы Господь простил и спас нас, то мы также должны бояться, как огня, чувства своей праведности, ибо это самый верный признак духовной слепоты, гордыни, гибельного состояния души. Поэтому дома, в уголке, нужно как можно чаще просматривать свою жизнь, сравнивать ее не с соседкой, а с Евангелием, с его заповедями, которые откроют нам, каковы мы есть на самом деле. Только на этом пути мы сможем прийти в спасительное состояние покаяния мытаря Закхея и оказаться сопричисленными к нему в Царстве Христовом.
Это был фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни». Нашу сегодняшнюю тему подхватывает и развивает один из самых известных подвижников Сербской православной церкви в XX веке, святитель Николай Сербский. И он подводит своего рода итог нашим сегодняшним размышлениям, обобщает все сказанное. Есть такое выражение, которое часто можно услышать в разговоре о вере – «встретить Христа». И через все другие аспекты – зависимость от общественного мнения, смирения, покаяния, готовность измениться – история мытаря Закхея – это история именно о встрече со Христом. И, как часто замечают христиане, после такой встречи человек уже не может жить так, будто ничего не произошло, будто встречи с живым Богом в его жизни не было. Послушаем аудиоверсию сборника «Евангельских бесед» святителя Николая Сербского, фрагмент беседы на Евангелие о Закхее.
«Кто хочет увидеть Христа – духом должен подняться высоко над природой ибо Христос выше природы. Высокую гору легче увидеть с холма, чем с равнины. Закхей был мал ростом, но объятый желанием видеть Христа, влез на высокое дерево. Кто хочет встретиться со Христом, должен очиститься, ибо встречается со святым святых. Закхей был запачкан сребролюбием и жестокосердием, но, встретив Христа, поспешил очиститься покаянием и делами милосердия. Покаяние есть оставление всех путей распутства, которыми ходили ноги человека, его мысли и желания, и обращение на новый путь, путь Христов. Но как покаяться грешному человеку, когда он в сердце своем еще не встретился с Богом и не устыдился себя? Прежде чем малорослый Закхей увидел Христа очами, он встретился с ним в сердце своем и устыдился всех путей своих. Покаяние есть боль от самообмана, которым грешный человек долго себя убаюкивал, долго-предолго, а именно до того момента, пока не почувствовал боль от самообмана. Но сама эта боль ведет к отчаянию и самоубийству, если с нею не связан стыд и страх Божий. Лишь тогда эта боль от самообмана не гибельна, но целительна. Блаженный Августин сперва ощутил гибельную боль от самообмана, которая убила бы и душу его, и тело, если бы ее быстро не догнали стыд и страх Божий. Покаяние есть неожиданное видение своей проказы и вопль о лекарстве и враче. Когда темноволосый человек долго не смотрит на себя в зеркало, затем неожиданно встанет перед ним, а он весь седой. Так и непокаявшийся грешник долго думает и утверждает, что его душа здорова и безгрешна, пока однажды у него неожиданно не прорежется духовное зрение, и он не увидит, что душа его вся в проказе. Но как увидеть свою душевную проказу, несмотря в зеркало? Христос является тем зеркалом, в котором каждый видит себя таким, каков он есть. Сие единственное зеркало и дано человечеству, чтобы все люди смотрели в него и видели, каковы они. Ибо во Христе, как в наичистейшем зеркале, каждый видит себя больным и уродливым, и еще видит свой прекрасный первоначальный образ, каким он был и каким опять должен бы стать. И грешный Закхей, снаружи здоровый и видный, узнав о Господе нашем Иисусе Христе, обнаружил в самом себе страшного прокаженного и страшную боль, для которой не было врача на земле, кроме Иисуса. Покаяние есть начало лечения от своеволия, начало покорения себя Божией воле. Живя по своей воле, человек быстро скатывается от своего царского достоинства в хлев для скота и в звериную нору. Никогда ни один человек на земле не мог поступать по своей воле и остаться человеком. Имя человека не означает самоволие. Имя человека, истинного человека, означает полную покорность высшей воле, прозорливой и непогрешимой воле Божией. В домах безумия и плача обитают своевольные, в домах тьмы кромешной и скрежета зубов. Их тело есть тьма и скрежет зубов, их душа есть плач и скрежет зубов. Самоволие распахивает врата для червя неумирающего, который точит грешнику и душу, и тело. Покаяние есть обнаружение в себе червя. Увы мне, когда во мне успело наплодиться столько червей, увы мне, кто освободит меня от такого множества отвратительных червей, обитающих во мне? Так вопиет ужаснувшийся грешник, когда у него откроются очи, и он увидит то, что живет в нем. Сегодняшнее евангельское чтение описывает одного из покаявшихся грешников, малого ростом Закхея, который поднялся на высоту, чтобы увидеть Христа Высочайшего, который покаянием очистился, чтобы встретить Христа Пречистого и который исцелился от душевной проказы сребролюбия и жестокосердия силою Христа Всесильного.
Это была аудиоверсия сборника евангельских бесед святителя Николая Сербского, фрагмент беседы на Евангелие о Закхее. С недели о Закхее, то есть с воскресенья, когда в храмах читают этот евангельский эпизод, церковь начинает обратный отсчет перед наступлением Великого Поста. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.